Мы должны продолжать оказывать давление на Путина, заявил новый госсекретарь Соединенных Штатов. Вернее, он еще не госсекретарь. Все еще идут слушания Майка Помпео. Все еще решается вопрос, будет ли он госсекретарем, но вроде бы других кандидатов нет. Итак, он сказал, что был слишком мягким этот курс, который проводили Соединенные Штаты по отношению к России. Все еще слишком мягким. Нужно жестче и жестче. Казалось бы, куда уже жестче. Это мы будем обсуждать сегодня. У нас Слава Рабинович с нами сегодня в студии. Финансовый и политический аналитик. И с нами на связи из Соединенных Штатов Юрий Фельштинский. Юрий, здравствуйте. Хорошо вас видно так, да, Юрий. Здравствуйте, Юрий, историк. Все его прекрасно знают. И мы... Итак, вот первый, собственно говоря, вопрос нашей программы сегодняшней. Куда жестче уже обещают, что будет еще серьезнее. И МИД Российской Федерации уже выступил с таким растерянным заявлением в ответ на вот эти обещания Помпео. МИД сказал... Предрасположенность к нападкам не может радовать. Не рад МИД Российской Федерации от всего этого сегодняшнего заседания по утверждению нового госсекретаря. Но начнем все-таки с другого. Мы начнем с того, что испытали ли вы, уважаемые гости, облегчение за последние сутки? Стал ли мир на шаг дальше от большого военного конфликта? Как, Слава, вот что вы ощущаете? Вы насчет спичек, там, соли не запасались
здравствуйте,
вчера?
Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, радиослушатели, телезрители. Только ленивый, наверное, не сказал про то, что есть определенная схожесть между тем, что было во времена Карибского кризиса, или во времена Берлинского кризиса, или, может быть, даже берлинских кризисов во множественном числе. Я частично соглашусь с этим, но с очень большими оговорками. Дело в том, что во время Карибского кризиса и Берлинского кризиса мир был поделен примерно на две части с большим идеологическим противостоянием и вообще концептуальным противостоянием на 180 градусов тогда. Сейчас же я не представляю себе ни одной молекулы, если можно так выразиться, идеологического противостояния среди людей, которые каким-то образом в эту путинскую ОПГ вшиты и являются видными ее членами. Потому что идеологии никакой нет. С Соединенными Штатами Америки, в общем-то, делить им не только нечего. Угу. Они свою жизнь построили за последние, ну, если не 30 лет, то 25 лет вокруг США, внутри США. И так как, в принципе, Соединенные Штаты Америки помогли построить весь послевоенный мир. У них, у этих членов путинского ОПГ, семьи во Флориде, банковские счета в Нью-Йорке, у них яхты и самолеты их личные, которые обслуживаются этими компаниями, которые находятся, естественно, не в России.
То есть как от Грузии отлучили фактически сейчас?
Это ну, в общем-то, вот... концептуально да. Нет причин, по которым нужно угрожать ядерной войной, потому что, в общем-то, они полностью вшиты в западный мир. Просто последние, особенно 4 года, все для них изменилось, и они при этом, как рисуют в этих смешных картинках, знаете, каких-либо художников, вернем все взад, пишется, да, так вот они готовы все сказать, верните нам 2013, а лучше всего 2006. 2013 до
Крым, больше не будет.
До Крым наша,
да.
А лучше всего 2006 до речи Путина в Мюнхене. Мы не хотим всего этого, нам наши миллиарды, для кого-то много миллиардов, для кого-то много сотен миллионов, важнее, чем вся эта лабуда, которая
это происходит. Это очень интересно то, что вы сказали. Хорошо, им возвращают 2006, представим, или 2013. А что они делают? Они же на Путина повлиять не могут. Он же хочет в учебники истории войти объединителем русских земель. Они на него в этом смысле повлиять не могут. Они просто могут собрать чемоданы своего алюминия и сбежать пораньше на Запад и перестать быть российской компанией, стать западной. Все, что они могут.
Нет, они не могут ничего. То, что вы сейчас сказали, во-первых, сам.
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Но за пределами этой группы лиц вот таких четких кандидатов на скамью подсудимых в Гааге их не так много. Угу. И поверьте, список Forbes он разный, какой захотите, топ-50, топ-100, топ-200, топ-500. И не только Forbes. Сюда входят высшие государственные чиновники типа Шувалова, да. Сюда входят высшие ФСБшники.
Но вы же сами сказали, что они ничего не могут. Они не могут влиять. То есть если кое-кому не будем показывать пальцем, взбредет в голову там пульнуть, они ничего не могут, они не могут его остановить. Никакими своими ни посадками, ни... Не посадками. То есть это люди, которые вот вроде бы не должны сидеть на какой-то скамье подсудимых. Они не могут, им нечем совершенно.
Да, но пуляться ядерным оружием – это не прерогатива одного человека ни в США, ни в России. Я не представляю себе, как в России может быть запущено ядерное оружие даже в том контексте, каким пользовался Путин, когда еще он говорил о Крыме, что в случае, если бы что-то пошло не так, то Россия была готова применить тактическое ядерное оружие.
Ну да, и так же, как он в феврале сказал о том, что если нападут на нашего союзника, мы готовы применить это оружие.
Ну хорошо, давайте представим себе, что не дай бог где-нибудь на какой-то пустынной территории Россия применила тактическое ядерное оружие ограниченного действия. А знаете, что будет с рублем? Не на следующий день, а в этот же день.
Его не будет вообще.
А он просто перестанет быть расчетной единицей.
Ну да, потому что некому будет рассчитываться.
Нет, не потому что мир будет... Нет, я говорю на ограниченный ядерный... Без ядерной войны, без ответа. Я не знаю, где они могли бы это сделать в качестве устрашения. В этот же момент рубль прекращает обращение и внутри России, перестает быть расчетной единицей международной торговли. Почему? Ну вот, знаете, таковы законы жанра. Вам продемонстрировали сразу после 6 апреля, после введения вот этих санкций против ограниченного количества лиц и ограниченного количества компаний, вот так вот приоткрыли занавесочку и показали, щелочку. Что будет. Угу. И что будет, вы видели.
Я поняла. Значит, вот ваш ответ, я сейчас спрошу то же самое у Юрия Фельштинского, но ваш ответ на вопрос, стало ли вам спокойнее, нет, потому что вы и не переживали по этому поводу. То есть ничего не изменилось от того, что там Трамп отозвал свой первый, дезавуировал свой первый твит, от того, что удар не случился по Сирии американский, вам от этого не стало.
Не, вообще-то
облегчения
я...
вы не испытали.
Нет, во-первых, он ничего не дезавуировал. Он принял решение, он ударит. Туда идет целая армада, кто это будет делать и как. Во-вторых, да, я не представляю себе, на каком основании мы можем видеть развязывание какой-то ядерной войны, но с другой стороны, хочу сделать вот такой огромный дисклеймер очень большими буквами, потому что я, как и многие другие люди, я как, уверен, как и Юрий, и вы, мы много чего не представляли себе, что возможно, до конца февраля 2014 года.
Согласна.
И тем не менее, эти вещи происходили. Мало того, может быть...
Вы себе и ответили.
Да, плюс да. Мы видим, с какой частотой в геометрической прогрессии это все нарастает. Это все безумие того, что мы раньше считали, что этого невозможно быть. И происходить.
Ну да,
и как
в наше
это происходит.
Время.
Да. Поэтому, в принципе, я надеюсь, что мир прекратит недооценивать опасность Путина.
Угу.
И я думаю, что он уже в хорошей такой продвинутой ситуации по поводу прекращения этой недооценки. И то, что реакция мирового сообщества, которая вот сейчас нарастает как снежный ком, это абсолютно чувствуется, видно.
Юрий, вот вам тот же вопрос. Вчера я читала запись одного очень известного медийного человека, фамилию, конечно, называть не буду, которая сообщила о том, что она своих гувернанток попросила обучить детей пользоваться противогазами времен еще советских, которые у нее остались. То есть вот в России все еще вчера, все были, в общем, да, и не говоря о сюжетах по телевизору, какие крупы хранятся дольше, какие меньше, чем запасаться, чем не запасаться, это все было еще вчера. Потом выходит вот этот первый твит, после первого твита Трампа, потом 40 минут паники, потом он говорит о том, что все-таки мы готовы с Россией, хорошо бы с ней вместе бороться там с каким-то там очередным злом. Потом происходит еще выступление Шаманова, который говорит, что он в контакте, они находятся в контакте со штабом, с американским. И вроде бы все успокаиваются. А как на вашей территории? Успокоились? Рассосался конфликт?
Вы знаете, во-первых, сирийский конфликт затяжной.
Нет, это если я не про сирийский конфликт. Да.
Во-вторых, всерьез твиттеры Трампа... конечно, трудно рассматривать, особенно когда речь идет о внешней политике. Ну и, наконец, тем не менее, я думаю, что мы находимся только в начале пути, а не в высшей его точке, если иметь в виду конфликтную ситуацию. То есть я считаю, что все наши проблемы, связанные с Путиным, они еще впереди. А совсем не позади. И в этом смысле я, в общем-то, практически со всем, что говорил Вячеслав, согласен, безусловно. Но проблема ведь в том, что если Путин в 2000 году, ну, условно говоря, пришел к власти с помощью олигархов в том числе и опирался с одной стороны на спецслужбы, а с другой стороны на олигархов, то постепенно все олигархи от власти, если у них когда-то эта власть была, что тоже под большим вопросом, были оттеснены. И сегодня олигархов-то никаких нет. Есть зажиточные люди с неким количеством денег в кармане. У всех у них вторые паспорта или, по крайней мере, разрешение на постоянное жительство за границей. Они все готовы умотать из России в течение 15 минут. И надеются, что это успеют сделать. У них у всех подготовлены базы на Западе, у многих семьи уже на Западе, дети обучаются на Западе и так далее, и так далее. Да, то есть будущее России, в самой России, я думаю, может быть, верит только Путин. И то у меня большие сомнения на эту тему. Но Путин со временем, к сожалению, становится абсолютно неадекватным. И проблема эта отчасти связана еще, наверное, с тем, что нет никакого противостояния ему в России. Он сам настолько вытоптал вокруг себя всякую политическую площадку и для какой-то конкурентной борьбы, что, к сожалению, ему никто не противостоит. И поскольку ему никто не противостоит, поскольку все наши, там, в кавычках, без кавычек, олигархи оказались, ну, в общем-то, самыми трусливыми людьми на свете, то он абсолютно оторван от реальности. Он не в состоянии понять, насколько он загоняет в тупик и Россию, ну и отчасти, конечно, всех остальных, создавая всем безумные проблемы. Но то, что олигархи, против которых вводятся санкции, в конце пути, в общем-то, власть тоже никакой в России не имеют, это понятно. И санкции, которые вводятся, они тоже очень, в общем, условные. Они объявляются, эти санкции, но к реальному наказанию людей они, может быть, даже не приводят, потому что, ведь понимаете, ну да, падают акции, конечно, там у Дерибаски, когда объявляются санкции против его компании, но между нами говоря, это же как бы акционерное владение, и теряют деньги акционеры, а не Дерибаска. Сам Дерибаска, как и, кстати, почти все российские олигархи, крупные бизнесмены, давным-давно заложили в банки все свои акции. Они знают, что рано или поздно у них эти бизнесы отнимут. Либо Путин отнимет, либо через санкции отнимут. Поэтому в результате, когда за этими бизнесами придут, то все, что увидят, это долговые расписки. Деньги все уже выведены давным-давно за границу, спрятаны в офшорах, перепрятаны в других офшорах, защищены трастами, защищены через LLC. Поэтому путь от объявления санкций до реальных отъемов денег очень-очень долгий. И я не думаю, что когда-нибудь реально эти деньги будут у кого-то отняты. Вот у кого-то. И если вы обратили внимание, санкционный список, например, почему-то упустил алфавитов по А. Хотя, в общем-то, мы все знаем, что на букву А тоже есть вполне зажиточные бизнесмены в России. Так что и списку этому еще далеко идти до реальных наказаний людей, стоящих вокруг Путина. Большой вопрос, повторяю, насколько эти люди стоят вокруг Путина и насколько они на него влияют, это отдельный вопрос. Но, в принципе, я бы, конечно, шел по совсем другому пути, более простому, дешевому, потому что отнимать деньги на Западе у гражданина любого – это дорогое удовольствие. Мы живем в правовом государстве и в Соединенных Штатах, и в Европе, особенно в Англии. Поэтому еще большой вопрос, можно ли отнять через суды эти деньги, а без судов, наверное, эти деньги вообще отнять нельзя. А вот что можно делать, и как бы этот путь и быстрый, и дешевый, и является прерогативой государства любого, это аннулировать визы. Аннулировать визы, аннулировать выданное ранее разрешение на постоянное проживание, и даже аннулировать выданное ранее гражданство, потому что для всех этих людей это гражданство второе, а иногда даже и третье. И поэтому я бы, конечно, пошел по этому пути. И пусть бы себе все российские бывшие или нынешние олигархи, начиная с буквы А, причем они начиная с буквы там Б и В, начиная с Абрамовича, безусловно, имеют все, что они хотят в Англии, и в Европе, и в Соединенных Штатах, но без права посещать эти страны. Вот это было бы, я думаю, реальным наказанием.
Спасибо, спасибо. Юрий, очень интересно, но все-таки, тем не менее, я вернусь к этой вашей мысли, что эти санкции не вот такие оказались незначащие, не очень болезненные. Я не могу с этим согласиться. Даже сама реакция, вот вы говорите, что Путин неадекватен вот ситуации. А вот то, что он молчит, это как раз говорит о его адекватности, что он не знает, что сказать. Вот если бы, знаете, вот человек неадекватный, начал бы орать, там что-то такое кричать, мы вот сейчас всех замочим, сортим. И так далее. Он молчит. Это значит, что он растерян. Я думаю, что растерян. Дмитрий Медведев нас уже кормит обещаниями рассказать, как же он ответит Америке и какие американские товары он запретит уже четвертые сутки. Молчит. То есть там что-то мычит, конечно, но при этом без конкретики, без вот этих указов. То есть все-таки растерянность, все-таки этими санкциями, которые Юрий называет все-таки достаточно безболезненными, они их подкосили. Согласитесь, Слава?
Давайте я немножко, наверное, объясню тогда про то, что произошло в прошлую пятницу, 6 апреля, с этими санкциями. Кстати сказать, я практически совсем согласен, что, о чем говорил Юрий, за исключением его анализа тех санкций, которые были введены. Значит, были введены санкции по категории так называемой SDN против юрлиц и физлиц. Под этими санкциями все активы, которые находятся в США, принадлежащие этим юрлицам и физлицам, замораживаются. Всем гражданам США и любым американским юрлицам и физлицам запрещено иметь с этими санкционированными лицами какие-либо дела. Они не могут, они полностью вышвырнуты из, в общем-то, международного банковского сообщества обслуживания финансовой системы мировой, потому что она доминирует в долларах. Если мы говорим о компаниях Олега Дерипаски, то это в основном экспорт алюминия, если говорить о Русале, и металл торгуется в Лондоне, в Америке, на мировых рынках металла в долларах. Это, в общем-то, одним щелчком, одним росчерком пера, это конец этих людей, это конец их богатству, конец их компаниям. Да, я согласен там с Юрием по поводу того, что, возможно, они изначально и не очень-то являются олигархами, если посмотреть на всю эту ситуацию с другой стороны, да, какие они могут иметь права на свою собственность. Но, в общем, скажу такую вещь. Я встречался на этой неделе с одним из топ-менеджеров одной из крупнейших российских компаний, которая не под санкциями. Она была создана акционером, который является основным акционером, он мажоритарный акционер. Они очень давно сделали публичное размещение акций IPO на заграничной бирже. Эти акции торгуются, миноритарные инвесторы, то есть те люди, которые покупают эти акции на разных площадках в мире, являются портфельными инвесторами, в том числе и, конечно же, иностранными. И мы говорили о том, что было бы, если бы под санкции именно этой категории SDN попал бы вот этот олигарх, мажоритарный акционер этой компании, и сама компания. Он один из этих топ-менеджеров, он на самом деле иностранец, англоговорящий, но не гражданин США. Он сказал, что в этом случае the game is over. Сразу в этот же день.
Ничего себе.
И так оно и есть, потому что... Потому что, вот что, например, будет делать Русал? У него миллиарды долга в валюте. Его алюминий не может продаваться в США. Но это не все, потому что санкции SDN на самом деле экстерриториальны. Это значит, что Америка будет преследовать тех физических лиц и тех юридических лиц, которые имеют бизнес с санкционированными компаниями и лицами, где эти сделки, любые транзакции можно классифицировать как существенные транзакции, значимые транзакции. Соответственно, окей, Русал не может экспортировать алюминий в США, а в Китай или в Японию может и получать за этот алюминий не доллары, а юани и иены. Ответ, скорее всего, нет, потому что ни один нормальный покупатель с нормальным именем с точки зрения как физлиц, так и юрлиц не будет иметь дело с Русалом из-за риска попадания под санкции, под американские, может быть даже категории вот этой SDN, если они будут у Русала покупать этот алюминий. И возможно найдется какой-то, я не знаю, там трейдер, которому все равно, попадет он под санкции или нет, и он купит за какой-то огромный дисконт.
Это паралич целой отрасли, на самом деле.
Это паралич моментальный, вы понимаете, моментальный. То есть это просто вот ширму приоткрыли, занавеску, и показали, что будет. И вы видели, что происходило.
Да, да, вот я как раз хочу перейти дальше. Вот вы описали эту черную пятницу, черную для них, для всех. Потом им снова дали как бы вздохнуть немножко кислорода, потому что был подготовлен проект, законопроект следующий, который уже просто вот убойный на санкции на российский долг, на бумаги российские. После чего сегодня вот я просто хохотала перед телевизором, потому что российские каналы молились на министра финансов США. Он для них просто был, ну, боженька. Вот
Мнучин
боженька.
Наш.
Да, Мнучин наш, который сказал, что нет, это уже, ребят, чересчур, это уж мы это вот делать этого не будем. И сегодня доллар как-то немножко поднял, не доллар, а рубль, чуть-чуть поднял голову, потому, благодаря, и вот благодарили за это, опять же, этого министра финансов США, потому что все-таки он не ударит так страшно еще и вот в этом направлении. А что будет еще? Вот обещает нам новый, скорее всего, человек, которого утвердят госсекретарем, он, скорее всего, будет утвержден сегодня. Он говорит, что курс еще будет более жестким. Экономически наверняка курс, он же не говорит о военном, там, наверное, экономически. Что может быть еще хуже?
Ну, во-первых, Елена, мы должны констатировать, что тот так называемый суверенитет Российской Федерации в понимании Путина и его ОПГ – это наличие санкций, отсутствие санкций, это список SDN, потому что, оказывается, рубль даже теперь не завязан на нефть.
Нет,
да? То есть
на министра финансов США.
Суверенитета в России и у национальной валюты Российской Федерации в любом случае не было.
То есть
нам
сегодня откровенно об этом сказали.
Потому что Россия не контролирует рынок нефти и цен на нефть. Но самое-то главное, что он уже отвязался и от нефти. Да? Нефть идет вверх, рубль летит в пропасть.
Он уже привязался только к Америке.
Да.
Только.
Соответственно, вот эта вся пропаганда по поводу суверенитета, это все здесь ясно. Давайте я просто быстро скажу о том, что может быть,
да,
и что мы знаем уже на протяжении 4 лет. 4 года назад были введены первые санкции за Крым. Потом последовали более жесткие санкции летом 2014 года за войну на Донбассе и за сбитый Боинг. И я тогда публично сказал, что всю страну накроет волна токсичности. Неважно, кто попал под санкции, а кто не попал под санкции. Те, кто попал под санкции, в принципе, становятся в той или иной степени изгоями международными. Но вся страна является токсичной, потому что неизвестно, кто следующий попадет под эти санкции. Теперь, что произошло в прошлую пятницу, 6 апреля, это нам, на самом деле, вот, реально показали, вот реально поэтапно.
Как,
да,
это работает?
Значит, 2 февраля, если правильно помню даты, 2 февраля 2017 года принимается закон о противодействии недругам США, России, Ирану и КНДР. Этот закон требовал от определенных ведомств, Минюста, Минфина, вместе с ФБР, ЦРУ и АНБ, видимо, предоставить доклад Конгрессу США по российским компаниям, олигархам, тем, кто близок к Путину. 2 апреля, через 180 дней, этот доклад был опубликован. В этом докладе он был осмеян многими, как в России, так и вне России, потому что он был охарактеризован как телефонная книга Кремля и как копипаст списка Forbes. И все над этим смеялись, потому что это фактически назвали саботажем Трампа этого закона. Проблема в том, что этот список был огромный. Этот список был в открытой части доклада, которая была опубликована. В этом докладе была секретная часть, она никогда не была опубликована, ее не знает никто, кроме составителей доклада и конгрессменов. И 6 апреля те, кто был подвешен на крючках в этом докладе, они как раз не смеялись. Те люди, которые были, как Юрий говорит, с буквы «А», до, по-моему, первым там был, кстати, не Абрамович, а Абрамов, главный акционер, один из главных акционеров Евразгруппы. Ну, неважно, просто алфавитная такая вещь. Так вот, все они не смеялись, потому что они знали, что они все висят на крючках. 6 апреля с крючков снимают. Я уже не говорю о таких, как Костин, Миллер или Золотов, или кто-то еще. Я говорю о членов списка Forbes. Снимают Олега Дерипаску, Виктора Виксельберга, Андрея Скотча и Сулеймана Керимова. И в отношении их и их компаний введены эти санкции. Все рушится под ними в этот же день. The game is over. А кто гарантировал, что второй эшелон точно таких же санкций не будет произведен, например, завтра, через неделю, в пятницу? Может быть, по пятницам вводить этими эшелонами санкции? А если завтра не последует, то есть в следующую пятницу после первого эшелона, кто гарантировал, что это не будет в понедельник или в среду?
И это уже тотальный паралич всей промышленности.
И фактически все контрагенты, да, все покупатели, все банкиры, все, вообще все, они находятся в ситуации, где их контрагент, их клиент, их банковский клиент, их продавец и партнер, вот эти российские контрагенты находятся под риском таких же санкций. Вы можете оказаться как банк Citigroup, или как банк Goldman Sachs, или как покупатель стали, или как еще кто-то. Вы можете оказаться в ситуации, где у вас ваш контрагент становится не просто токсичным, он вне закона.
А поскольку страна расписана между именно этим списком, то это паралич полной страны.
Да, он уже фактически говоря, наступил. Да, просто да, мы да. сейчас в замедленной съемке наблюдаем крушение поезда, которое вот происходит на наших глазах.
Юрий, вот вы нам уже сказали об одном из своих методов вот ужесточения курса. Вы согласны с тем, что... Вот, во-первых, я должна сказать, что он не совсем на каждого распространяется. Тот же Дерипаска, он и так не мог въезжать в Соединенные Штаты. То есть ему этим кислород-то не перекроешь.
Простите, я здесь хочу заметить, да, по-моему, что Дерипаска с помощью Манафорта или без помощи Манафорта, по-моему, частично решил эту проблему. И он въезжал в США, если я правильно помню и понимаю.
У него виза была в один город?
Нет, у него был дипломатический паспорт. И он с этим дипломатическим паспортом въезжал туда, и это очень-очень сильно раздражало, в том числе и американских чиновников.
Вот я тоже вчера разбиралась с его въездом. Мне кажется, что все-таки там был конкретный город. То есть там все-таки выдается виза на посещение одного города. И он туда въезжал, и он что-то такое там производил. Но это были какие-то очень разовые, может быть, 1-2 раза. То есть, ну, одним словом, хорошо, эта мера принимается. Но что еще, Юрий, что вы прогнозируете? Как жесткий курс, вот обозначенным будущим, скорее всего, госсекретарем, будет? Как вы его представляете дальше? Помимо того, что уже сказал Слава.
Я его не представляю. Я как бы не специалист, безусловно, в этих вопросах. Жесткий курс легко проводить, его можно проводить, если иметь политическое желание и готовность его проводить. Можно отключать Россию от Свифта, это очень жесткая мера. Можно в конце концов ввести санкции, кстати говоря, против полетов Аэрофлота за границу и посмотреть, как на это будет реагировать российское правительство. Потому что здесь зеркальные санкции, конечно, можно вводить, типа запретов на полетов британской и американской авиации в Российскую Федерацию. Но это было бы очень, кстати, интересно, если бы такие ответные санкции вводились бы российским правительством. Так что, понимаете, наказывать Россию как государство, российских граждан как граждан этого государства и даже российское правительство – можно, но пока что мы бегаем действительно за одним зайцем, там, типа вот перебаски, который прекрасно, между прочим, действительно въезжает в Соединенные Штаты по дипломатическому паспорту, который защищен еще и как крупный акционер иностранных компаний, поэтому тут достаточно сложно всех этих людей наказывать. Они достаточно циничные, беспринципные и толстокожие. Да? Поэтому наказать их, повторяю, не так просто. Наказывают акционеров, безусловно, всех их компаний, а свои денежки, подчеркиваю, они давным-давно спрятали. Но, к сожалению, до тех пор, пока в Белом доме находится Трамп, я думаю, что Путину не угрожает просто ничего. Потому что в одном из последних твиттеров своих Трамп уже сказал, что мы должны оказывать России экономическую помощь. То есть вот мы сейчас с вами обсуждаем санкции против России, а точка зрения Трампа заключается в том, что мы должны оказать экономическую помощь России, а Россия нам нужна для улучшения ситуации Сирии, для борьбы с международным терроризмом и даже для решения украинского вопроса.
Юрий, ну мы, простите, пожалуйста, но мы же это все уже проходили. Но мы это уже один раз с Трампом проходили всю эту историю. Он уже говорил о том, что должны быть хорошие отношения с Россией, что мы должны помогать, дружить. Чем все, мы же видим, чем все это закончится. Вы так серьезно снова к этому относитесь. То есть вы, эта история пойдет на второй виток. Если он снова это говорит, завтра все равно будет то, что мы уже видим.
Отношение намного серьезнее, чем к санкциям, потому что санкции можно ввести и можно отменить. И мы еще посмотрим, что будет происходить во время встречи Трампа и Путина. И мы еще посмотрим, что именно готов будет Трамп отдать Путину в обмен на какие-то там либо иллюзии, либо обещания там, ликвидировать напряженность в отношениях с Северной Кореей, либо на обещание поспособствовать умиротворению Сирии, либо обещание не разжигать нового конфликта. Потому что пока что все, что происходит, это то, что Путин сам разжигает конфликт и затем предлагает себя в качестве посредника для тушения этого конфликта. Эта тактика, в общем, такая... Вроде бы банальная и должна быть всем заметна, и, наверное, она всем и заметна, но почему-то, тем не менее, Запад постоянно на эти грабли наступает. И в сирийском вопросе, и даже в украинском умудряется наступать. Так что, подчеркиваю, нельзя недооценивать должность президента Соединенных Штатов. У президента Соединенных Штатов, в том, что касается внешней политики, очень серьезные рычаги и очень большие полномочия. И поверьте, что у президента Соединенных Штатов есть много возможностей саботировать любые решения, в том числе и Конгресса, что Трамп, кстати, долго делал. Если вы помните, санкции были объявлены Конгрессом давно, а Трамп их очень долго не подписывал. И он постоянно выступает против этих санкций, и сейчас против этих санкций выступает. И один раз за всю вообще последнюю вот многомесячную историю своего пребывания в Белом доме он один раз аж упомянул Путина как виновника последней атаки в химической Сирии. И то, я думаю, он это сделал по ошибке, или, может быть, его телефоном кто-то завладел на минуту, потому что вот один раз он сказал, что Путин... Типа
он еще про ракеты сказал, Путин, готовься мои ракеты сбивать. Он два раза про Путина все-таки уже сказал за это время. Спасибо, Юрий. Мы давайте послушаем все-таки людей, что говорили на улице сегодня прохожие по поводу того, успокоились они немножко или нет. Потом продолжим наш разговор.
Ее никогда не было и нет.
Этого не будет. Они все хорошо понимают, что если что-то будет такого, то есть если они друг с другом начнут, это конец света. Поэтому все будет хорошо, не волнуйтесь.
Все еще не было, на мой взгляд, угрозы прямого столкновения США и России.
Угрозы пока никакой нет, но она витает в воздухе.
Не мы это решаем. И исходных данных для того, чтобы иметь свое мнение, у обывателя нет.
Я думаю, пока не миновало, но вряд ли будет.
Не знаю. Она есть такая угроза? Я думаю, что нет. Люди все трезвые и оценивают. Это все блеф. Игра, никакой угрозы не будет. Никто не хочет погибать. Просто игра.
А то, что Трамп говорил, это все слова?
Это все слова. Он же пишет в Твиттере. А не где-то там по официальным каналам или еще что-то. Это все смех, шутки.
А в Твиттере объявить войну нельзя?
Нельзя, конечно.
Они же нас боятся.
Да, я думаю, что утро период прошел. Но это не заслуга американцев, заслуга наша. Потому что мы намного другими стали. Мы уже не просто говорим, мы предупреждаем. Вот только поэтому, наверное.
Думаю, серьезной угрозы не было. Поэтому миновать нечему.
8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, высказывайте свои мнения. Как вы считаете, будет ли курс в Соединенных Штатах еще более жестким? Ну вот, Слава, что вы скажете по поводу вот последней части нашего разговора с Юрием Плещетинским, что он думает, что все-таки Трамп выполнит свое обещание полюбить Путина покрепче.
Частично с Юрием согласен, частично не согласен. Я согласен с его оценкой тактики Путина создавать проблемы по всему миру и потом предлагать себя в качестве решалы. Но дело в том, что это давно уже всеми понято, и это, в принципе, зачтется, наверное, в особой части обвинений, которые ему будут предъявлены потом, надеюсь, в Гааге. А что касается слов Юрия, что санкции можно и отменить, и что они не очень сильно бьют по этим людям, и по поводу твитов Трампа...
И
вот
по поводу
здесь,
саботажа его.
Да, вот здесь я не совсем согласен. Значит, по поводу саботажа Трампом, может быть, частично это и можно анализировать в этом ключе. Но, во-первых, санкции такого рода, как были введены 6 апреля, отменить нельзя со стороны единолично Трампа. Это можно сделать только при помощи Конгресса, и президента, и Конгресса. Это закон, и там это прописано. По поводу того, как это бьет по этим людям, что значит, когда Юрий говорит, что это бьет по акционерам этих компаний, но не бьет по Дерипаске, Виксельбергу? Они что, не акционеры? Они мажоритарные акционеры. По ним это бьет больше.
Нет, всего. Ну он, наверное, полагает, насколько я его понимаю, он полагает, что если они запаслись каким-то чем-то необходимым, да, что да, они не помрут, да, то им этого достаточно, да, им этого недостаточно.
Если только учитывать то, что у них уже заморожено все, что можно было заморозить на территории США, там, поверьте, было чему замораживаться, они стали финансовыми, экономическими, торговыми, да, в общем-то, туристическими изгоями, можно сказать, да? Вот. Что касается твитов Трампа, здесь, мне кажется, легко разобраться, но нужно знать английский язык. Я вчера почитал, или когда это было, да, его твиты вчера, именно о которых мы говорим. По-английски, да. Они звучали не так, как их переводили иногда по-русски. Значит, последовал этот твит по поводу ракет. Россия, готовься, они прилетят, новые, умные, да. И так далее, и так далее. Это было в ответ на то, что российский посол
пообещал
сбивать. Да. Значит, здесь все понятно. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками, вместе с членами международной коалиции, которая находится в Сирии, приняли решение. Они это решение приведут в исполнение. Абсолютно. Вне зависимости от того, что будет делать Россия. Но когда Трамп показал огромного размера дубину, он, как бизнесмен, решил показать и огромного размера морковку. И сказал: ребята, давайте вот мы там сделаем в Сирии то, что мы решили, мы сделаем. Химатаки в Сирии или в любой другой точке мира для нас, для Соединенных Штатов и наших союзников, абсолютно неприемлемо. Мы это будем пресекать в любой точке мира, неважно, Сирия это или какая-то другая страна. Соответственно, это решение будет приведено в исполнение 100%. Но если вы, Россия, будете себя вести, ну, не то, что там хорошо, ну, приемлемо, я вам показываю вот морковку вот такого размера, мы можем с вами договариваться, что будет после того, как мы ударим по Сирии. Мы будем договариваться о смене режима в Сирии, о судьбе Асада. Мы с вами можем договариваться о чем угодно. У нас есть морковка для вас. Это понятно, что эта морковка важна для рациональных людей. И, в принципе, я хочу сказать вот что. Если представить Юрия, вас или меня, в качестве вот, злодея, evil-doer'а, да, злодея, на месте Путина где-то 18 лет назад, вы завладели большой страной, которой вы единолично с течением времени начали управлять. Вы, в общем-то, оседлали вечный двигатель по печатанию денег, потому что страна, 1/8 часть суши, богата природными ресурсами, вы все это выкапываете из земли, продаете и обеспечиваете жизнь себе и своим потомкам. Наверное, они будут одни из самых богатых людей в мире, если не самыми богатыми. Вы хотите этот вечный двигатель продолжать, в принципе, до бесконечности, если вы являетесь злодеем. Да, я опять-таки говорю. Но если в вашей злодейской голове есть немножко больше, чем ноль извилин, то вы в этом случае этот вечный двигатель можете поддерживать только двумя способами. Первое – это ограничить беспредел от сих до сих. Ведь Саудовская Аравия, на самом деле, не является образцовой страной в мире ни по соблюдению прав человека, ни по многим другим критериям. Вы много видите Саудовской Аравии в прессе в том контексте, как существует Россия. Вы много видите санкций, введенных против Саудовской Аравии. Саудовская Аравия является самым, наверное, большим инвестором в американскую финансовую систему. Соответственно, вы должны были сделать, являясь злодеем, ограничить беспредел от сих до сих. Нельзя было экспроприировать ЮКОС, например, в 2003 году. Нельзя было давать зеленый свет на экспроприацию любого размера таких компаний и уничтожению бизнесменов частных. Нужно было зацементировать институт частной собственности, институт защиты частной собственности, чтобы вам же, вашей путинской ОПГ, передавать по наследству вот эту священную, и чтобы эта священная корова защиты частной собственности обеспечивала всю эту передачу по наследству. За 30 лет почти после крушения Советского Союза этого вообще не было достигнуто. И они же сами падут жертвы этого всего, потому что он не может выйти из Кремля, потому что он знает, что он больше ничем не будет этим владеть через своих фронтменов. Его окружение не будет этим ничем владеть. Они окажутся на скамье подсудимых. Все это нужно было сделать. Вот от сих до сих можно, а дальше нельзя. Это первое условие. Второе условие.
Ставить флажки себе.
Второе условие – это просто стать самым главным союзником Соединенных Штатов Америки на всем евразийском пространстве с точки зрения союзником политическим, экономическим, финансовым, военным, геополитическим, кем угодно. Ни одна страна в мире, ни то, что они называют сами в своей ОПГ, не быковала против Америки без последствий.
Потому что, Слава, ни у одной страны в мире нет такого менталитета, что если ты... Нет слова «союзник Америки», есть «на коленях перед Америкой». Любой союз с Америкой здесь будет трактоваться как «ага, вы хотите стать 20-сотым штатом Америки». Понимаете, это же совершенно невозможно.
Это можно было перенастроить останкинскую иглу и морочить людям голову, так как это происходит в Саудовской Аравии и в других странах мира. Но сейчас мы имеем то, что мы имеем. Да. И, соответственно, инстинкт самосохранения у путинского ОПГ не сработал. Ну, наверное, просто потому, что извилин там недостаточно, не больше, чем ноль. И вот плоды этого будут видны так, как они будут видны. Они сами являются генераторами черных лебедей.
Я спрашиваю Юрия вот о чем. Сейчас очень истерическая пошла реакция. Мы уходили в эфир со Славой. Я видела ленту Интерфакса. МИД просто колотился в истерике. Вы хотите свергнуть режим Асада. Вы хотите, прям буквально, вот нашего Асада вы хотите поставить на колени. То есть заявление за заявлением. То есть вот это вот обращение к Америке, что все ваши угрозы, удары направлены на свержение режима режима Асада. Чего мы, конечно, там он не пишет, мы позволить не можем, но тем не менее. Вопрос. Вот считаете ли вы, что независимо от того, какие примут решения комиссии по было ли применено оружие химическое, не было, уже принято решение фактически Трампом нанести этот удар. Вот вы считаете, вот Слава считает, что он будет, все, туда уже подтягивается, он будет завтра, послезавтра, он будет. А вы как считаете, уже принято такое решение?
Вы знаете, я думаю, что не имеет принципиального значения, будет нанесен этот удар или не будет. Если вы помните, Трамп уже наносил один удар после прошлой химической атаки. Предварительно все российские военные были уведомлены американской стороной о том, что этот удар будет, где именно он будет, по какой именно базе он будет. И поэтому все российские самолеты, да и, думаю, и сирийские, оттуда были заблаговременно выведены. Поэтому если Трамп наносит аналогичный удар сейчас или будет наносить его в будущем, это все проблемы не решает. Кроме этого, да, у нас есть сейчас заявление Трампа о том, что он будет наносить удар, но у нас еще есть заявление Трампа о том, что он будет выводить войска из Сирии. Поэтому ничего не изменилось. Несколько дней назад было совещание президентов Ирана, Турции и России по поводу Сирии. Сирия на это совещание даже не была приглашена, примерно как Чехословакия в 1938-1939 году тоже как бы наблюдал за своей судьбой со стороны. Нужно понимать, что Сирия стратегически важна не из-за самой Сирии. Сирия стратегически важна, с одной стороны, из-за кургизстанской проблемы, которая существует и которая нависает дамокловым мечом над Турцией, потому что в случае создания Курдистана, наверное, Турция в том виде, в котором она существует сегодня, перестанет существовать, и это может привести к выходу Турции из НАТО и в каком-то смысле к ослаблению НАТО. То есть к тому, к чему стремится с одной стороны Путин и Россия, а с другой стороны, на, по крайней мере, уровне заявлений президента Трампа, начиная с еще до предвыборной кампании. И с другой стороны, Сирия очень важна, потому что ведь там укрепляется ежедневно, укрепляет свои позиции Иран. И это, собственно, то, что нас очень должно беспокоить, потому что в Сирии создается плацдарм для ведения гибридной войны Ирана против Израиля. И одно дело, когда по Израилю, например, наносится удар с территории Ирана, а другое дело, когда этот удар наносится по Израилю силами Ирана в территории Сирии. Это уже вот такая гибридная снова ситуация, да, с которой мы неоднократно сталкивались, которую нам как бы Путин время от времени устраивает, и на которую очень трудно реагировать. И чтобы сделать как бы эту картинку совсем уже такой серьезной, представьте себе на минуту, что по Израилю с территории Сирии Иран наносит ядерный удар. Что происходит тогда? Так что сирийский вопрос, к сожалению, очень сложный, очень болезненный и очень важный. И американцы на уровне президента Обамы, который вел очень вялую политику в отношении той же Сирии, как бы давно объявили о том, что они будут добиваться свержения Асада. Но, к сожалению, нынешняя американская администрация от этой позиции отошла. Поэтому на данный момент, как я понимаю, Белый дом придерживается точки зрения, что задачи свергать Асада у Америки нет.
Все-таки
нет. Повторяю, у нас очень много путаницы из-за Трампа.
Спасибо, Юрий. Он просто секунды остаются, а я вот должна задать вопрос. Будет ли прямая зависимость по-прежнему курса доллара уже не от нефти, а от санкций, которые вот назначает Америка России?
Да, рубль отвязался от нефти вот в прошлую неделю. И если будут еще следующие эшелоны следующих таких же санкций, например, в рамках этого закона, рубль будет катиться вниз. А если будут введены новые законы, о которых мы упоминали, то это все может быть еще гораздо хуже, конечно.
Отдыхайте на курортах Краснодарского края. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.